Deutsche Welle. Наука и техника.
Здравствуйте, в студии Владимир Фраткин. В Стокгольме завершилась так называемая «Нобелевская неделя». По традиции, насчитывающей уже более века, это первая полная неделя октября. Той же традиции диктуется и последовательность присуждения Нобелевских премий. В понедельник – физиология или медицина, во вторник – физика, в среду – химия. Правда, в нынешнем году Нобелевский комитет, пусть и невольно, впервые за всю историю присуждения премий нарушил не только традиции, но и, строго говоря, даже статус премии. Однако об этом чуть позже. В том, что касается давности традиций, я тягаться с Нобелевской премией, конечно, не могу, но чту свои традиции не менее строго. А значит, нынешний и два следующих выпуска аудиожурнала «Наука и техника» будут, как и в предыдущие 10 лет, посвящены лауреатам Нобелевской премии в области естественных наук. Итак, 3 октября Нобелевская ассамблея при Каролинском медицинском институте в Стокгольме объявила о решении присудить премию по физиологии или медицине за 2011 год троим ученым. Но не поровну. Одной половины премии удостоились совместно Брюс Бойтлер и Жюль Хоффман за открытие, касающееся активации врожденного иммунитета, а вторая половина досталась Ральфу Стейнману за открытие дендритных клеток и их роль в приобретенном иммунитете. Однако спустя всего несколько часов выяснилось, что Ральф Стейнман не дожил до этого радостного события, он умер 3 днями раньше, но в Каролинском институте ничего об этом не знали. Между тем, статус премии исключает ее посмертное присуждение, так что Нобелевская ассамблея оказалась в крайне сложном положении. Но к вечеру было принято решение сохранить лауреатство за покойным ученым. Члены Нобелевской ассамблеи интерпретировали статус премии так, что он запрещает лишь сознательное, намеренное присуждение награды умершему. В данном же случае о кончине Стейнмана ассамблея не знала, все считали его живым. Даже на интернет-сайте Рокфеллеровского университета, где работал ученый, объявления о его смерти не было. Стейнман умер в пятницу вечером, и родственники смогли сообщить об этом руководству университета только утром в понедельник. Но в Стокгольме утро наступает на 6 часов раньше, чем в Нью-Йорке, и к этому времени там уже успели объявить имена лауреатов. Итак, кто же они такие? Американец Брюс Бойтлер – самый молодой из этой троицы, ему еще нет 54 лет. Он родился 29 декабря 1957 года в Чикаго. Вскоре семья переехала в Калифорнию. Брюс окончил школу в Пасадене и колледж Калифорнийского университета в Сан-Диего, затем вернулся в родной город и в 81 году, в возрасте 23 лет, защитил диссертацию на медицинском факультете Чикагского университета. После этого он 2 года проработал в Юго-Западном медицинском центре Техасского университета в Далласе. Следующие 3 года Бойтлер провел в Нью-Йорке, в Рокфеллеровском университете, стал там профессором. В 1986 году он вернулся в Даллас, в Юго-Западный медицинский центр Техасского университета, где проработал 14 лет, выполнив и те исследования, за которые теперь удостоился Нобелевской премии. С 2000 года и до самого последнего времени Бойтлер вел научную работу в Институте биомедицинских исследований в Ла-Хольа, штат Калифорния, сначала в отделе иммунологии, затем возглавляя отдел генетики. Сейчас он снова перебирается в Даллас, в Юго-Западный медицинский центр Техасского университета. Известие о присуждении премии застало его в Калифорнии в постели. Бойтлер говорит:
«Я проснулся среди ночи, глянул на дисплей сотового телефона и увидел, что пришло текстовое сообщение с названием «Нобелевская премия». Открыв сообщение, я прочитал, что премию присудили мне». Я сначала решил, что это розыгрыш, спустился вниз и включил лэптоп, но пробиться на сайт Нобелевского комитета не смог, он был перегружен. Тогда я стал смотреть новости в Гугле, и через несколько минут там действительно появилась моя фамилия.
70-летний француз Жюль Хоффман – самый старший из троицы лауреатов. Он родился 2 августа 1941 года в Эхтернахе в Люксембурге. Там же окончил школу и университет, а в 1963 году перебрался во Францию и продолжил образование в Страсбургском университете. Тогда же он начал работу в Национальном центре научных исследований Франции, ведущем учреждении страны в сфере науки. В 1969 году Хоффман защитил диссертацию, после чего 2 года проработал в Германии в Марбургском университете. В 1978 году он стал профессором и возглавил научную рабочую группу «Иммунный ответ и развитие у насекомых». Ученый руководил этими исследованиями до 2005 года. Параллельно с 1993 по 2005 годы он был директором Института молекулярной и клеточной биологии Национального центра научных исследований в Страсбурге. В 2005-2006 и 2007-2008 годах Хоффман был президентом Французской академии наук. О том, что он стал Нобелевским лауреатом, ученый узнал с опозданием на несколько часов. Он находился в Китае, где недели раньше ему вручили престижную премию Шао Ифу. Жюль Хоффман рассказывает.
Я был в Шанхае, мы были в музее, потом обедали с одним из китайских друзей. А когда собрались обратно в гостиницу, начался грандиозный фейерверк. В Китае это был праздничный день, все гуляют. И тут моему другу звонят из гостиницы на сотовый телефон и просят поскорее вернуться, но в чем дело не говорят. Сказали только, что меня дожидается толпа журналистов, и только от них я узнал, что удостоился Нобелевской премии.
Ралф Стейнман родился 14 января 1943 года в Канаде, в Монреале. Там же окончил школу и университет МакГилла, а в 1963 году переехал в США, где продолжил образование на медицинском факультете Гарвардского университета. Защитив в 1968 году диссертацию, молодой ученый два года спустя поступил на работу в Рокфеллеровский университет. Вся дальнейшая деятельность Стейнмана связана с этим всемирно известным научным учреждением, специализирующимся на фундаментальных исследованиях в области биологии и медицины. Здесь он выполнил работы, удостоенные теперь Нобелевской премии, здесь в 1988 году стал профессором, здесь в 1998 году возглавил Центр иммунологии и иммунных болезней. Ученый умер 30 сентября от рака поджелудочной железы. Диагноз был поставлен 4 года назад, и Стейнману удалось прожить значительно дольше, чем прогнозировали врачи, благодаря инновационной терапии на основе его собственных открытий. Так в чем же состоят научные заслуги лауреатов? В пресс-релизе Нобелевской ассамблеи при Каролинском медицинском институте указывается, что лауреаты кардинально изменили научные представления об иммунной системе, выявив ключевые принципы ее активации. Человек окружен патогенными микроорганизмами – бактериями, вирусами, грибами, паразитами, и важнейшим механизмом защиты организма от этой угрозы является иммунная система. Задача первой линии обороны, врожденного иммунитета, состоит в том, чтобы уничтожить вторгшегося в организм агрессора и запустить воспалительный процесс, помогающий отразить нападение. Если же агрессор преодолевает первую линию обороны, в бой вступает вторая линия – приобретенный иммунитет. Он реализуется особыми клетками иммунной системы – Т-лимфоцитами и Б-лимфоцитами. Т-лимфоциты распознают чужеродные антигены, а Б-лимфоциты вырабатывают для их подавления соответствующие антитела. Приобретенный иммунитет тесно связан с иммунологической памятью. Она формируется при столкновении организма с тем или иным инфекционным агентом и обеспечивает более быструю ответную реакцию при каждом повторном появлении того же возбудителя. На протяжении 20-го столетия ученым удалось прояснить многие детали всех этих иммунных механизмов. Некоторые открытия удостоились и Нобелевской премии. Но до работ, выполненных нынешними лауреатами, было неясно, как активируется врожденный иммунитет и как он взаимодействует с приобретенным иммунитетом. Первое из удостоенных теперь премии открытий сделал Жюль Хоффман в 1996 году, изучая иммунный ответ фруктовой мухи дрозофилы. Исследователь ставил эксперименты на мухах-мутантах и обнаружил, что особи с мутацией гена, кодирующего особый белок, так называемый ТОЛ-рецептор, не способны противиться инфекции. ТОЛ-рецептор был незадолго до этого открыт немецким биологом Кристиана Нюслайн-Фольхарт. Обнаружив его, она воскликнула «ТОЛЬ», что значит «здорово». Это и дало название белку. Но она выявила его роль в эмбриональном развитии насекомого, а Хоффман показал, что этот же белок – выполняет важную функцию и в процессе идентификации и подавления патогенных микроорганизмов. Брюс Бойтлер работал с мышами. Он искал рецептор, способный связывать липополисахариды. Эти соединения, синтезируемые бактериями, вызывают крайне острую реакцию иммунной системы вплоть до септического шока. В 1998 году ученый обнаружил, что у мышей, резистентных к липополисахаридам, имеется мутация в гене, очень похожем на тот, что кодирует ТОЛ-рецептор у мухи дрозофилы. Оказалось, что именно эти, так называемые ТОЛ-подобные белки, и являются рецепторами, реагирующими на липополисахариды. Связываясь с ними, ТОЛ-подобные рецепторы активируют иммунный ответ. Так были открыты сенсоры активации врожденного иммунитета у млекопитающих. Ралф Стейнман занимался изучением приобретенного иммунитета. В 1973 году он открыл так называемые дендритные клетки и показал, что именно они представляют антигены Т-лимфоцитам и тем самым активируют их, что приводит к формированию приобретенного иммунитета и иммунологической памяти. Ученый экспериментировал на клеточных культурах. Результаты его работы были поначалу встречены с недоверием, но Стейнман проявил упорство и оказался прав. Он показал также, что дендритные клетки, получая сигналы от врожденной иммунной системы, на этой основе осуществляют регуляцию приобретенной иммунной системы. Вот и все на сегодня. На этом я, Владимир Фраткин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.